Приключения в пути. «Как твоя нога, Миша?»
«Азорес? Здравствуй. Благодарю, все идет прекрасно. Скоро прилечу к вам. А как твое путешествие? Много видел интересного?»
«О, как всегда, материал огромный», — ответил Азорес.
«Какой материал?»
«Для газеты, конечно. Северо-западный угол Южной Америки, настоящие Балканы, к тому же Балканы в огне. Войны, восстания, перевороты не прекращаются. Однажды мы с Каром попали в такую сумятицу, что думали, там и голову сложим. Вырвались из этого ада капиталистических хищников и сразу же очутились на Луне», — Азорес рассмеялся. «Да, горная страна, куда мы попали в поисках следов Скотта и Вильямса, своим ландшафтом и вправду напоминает Луну. Днем ужасающая жара, ночью холод. Голые скалы, пустыннейшие места на Земле. Даже насекомых нет. Из животных встречались только ламы. Населения почти нет. И вот в этих-то местах бродили Скотт и Вильямс в поисках золота. Нам надо было найти индейца, работавшего на приисках Скотта и Вильямса».
«А как вы добирались? Пешком?»
«На мулах, с двумя проводниками. Один из них метис, второй индеец. Однажды мы остановились на ночлег возле хижины скотовода-испанца. Он разводит лам и торгует ими. Это единственный в округе отель. Хозяин встретил нас любезно и посоветовал разместиться на чердаке или внизу, где уже лежало на полу в повалку человек 15. Мы, конечно, выбрали чердак. Хозяин принес матрасы, которые пахли навозом и, казалось, были набиты картофелем. Бросил их на пол чердака и старательно заткнул тряпками небольшие оконца. Мы подумали, что он старается нас уберечь от ночного холода. Но немного погодя поняли, от чего именно».
«От чего же?»
«Вот послушай. Переночевали мы и тронулись вглубь страны, где не было уже никаких отелей и вообще человеческого жилья. Наступающую ночь мы вынуждены были провести под открытым небом. Товарищ Карр перед выездом настоял на том, чтобы мы сделали себе прочные костюмы, этакие комбинезоны из парусины с капюшоном для головы. Иначе нас заедят комары, вы не знаете Южной Америки», — сказал он. Но его познания также, видимо, были ограничены. Наши проводники сильно смеялись, когда я однажды развернул водолазные костюмы, лежавшие в чемоданах. «В горах нет ни москитов, ни мух, ни комаров», — сказал один. Пришлось положить костюмы в чемодан. Однако на первом ночлеге под голым небом мы вспомнили о костюмах. У нас не было даже накидок, а ночи там бывают холодные, ветер свирепый. Мы решили, что толстые парусиновые костюмы защитят нас от холода. Облачились в свои скафандры, надвинули на голову капюшоны, подослав вниз войлочную полость. Наши же проводники, закаленные ребята, имели только одеяло. Их руки и ноги были голы. Стреножив мулов, проводники также улеглись поодаль от нас, и вскоре мы все уснули. Просыпаемся на рассвете. Нет ни проводников, ни мулов. Неужели проводники украли мулов и удрали? Но почему же они не взяли наших чемоданов? Вдруг Карр приметил на земле нечто напоминающее плевки кровью. Пятна крови на месте, где лежали проводники.
Значит, проводники убиты?
За камнями раздался стон, а потом мы увидели одного проводника. Его бронзовая кожа стала бледно-синеватой. На груди, на руках и особенно на ногах были раны, словно его искололи пиками. Мы бросились ему на помощь. Скоро нашли и второго проводника, также всего израненного и без памяти. Мы не могли понять, что случилось, пока, наконец, первый проводник, набравшись сил, не рассказал нам. Ночью на наш табор налетели, очевидно, крылатые хищники, летучие вампиры. Обычно они неслышно приближаются к спящему животному или человеку, прокусывают кожу такими острыми зубами, что сонный человек не ощущает боли, и начинают сосать кровь. Говорят, от этого человек засыпает еще крепче. Первого проводника нам удалось спасти, второй умер от потери крови.
А кровавые плевки?
Я просто думаю, что они от жадности переполняют свой желудок и часть крови выплевывают.
Как же вы остались живы?
Нас спасли водолазные костюмы. Подводная дуэль.
На океане был штиль. Солнце поднималось в утреннем тумане, целый день обливало жгучими лучами ровную синюю поверхность океана, пароход, людей на палубе и опускалась в вечерней мгле. Загорелись крупные звезды. Ночи были душны и темны. Наступало новолуние. Море светилось. В одну из таких ночей Урания близко подошла к траулеру. «Пора мне нырять», — сказал Протчев. Его водолазный костюм давно уже был осмотрен и приготовлен. Протчев вышел на палубу и стал не спеша одеваться в водолазную одежду. Тяжелые калоши и резиновый костюм были уже на нем. Оставалось надеть на голову скафандр. «Нож не забыл?» — спросил Маковский. «Есть», — коротко ответил Протчев. «Все в порядке. Надевайте». Два матроса подняли тяжелый шлем и надели на водолаза. Протчев почувствовал привычную тяжесть и, медленно переставляя ноги, пошел к борту. Свинцовые подошвы мешали идти. Протчев словно очутился на иной планете, где существует удвоенная сила тяжести. Но эта тяжесть уменьшится, как только Протчев окажется под водой. Опробовали трос, прикрепленный сзади к костюму, аппарат, подающий воздух, телефон. Все в исправности. «Воздух хорошо поступает?» — спросил матрос на помпе. «Прекрасно», — ответил Протчев. Лицо Протчева, видневшееся сквозь стекло окно шлема, было спокойным, как и всегда. Все заметно волновались. «Спускайте», — приказал Маковский. Протчев перешагнул через борт. Трос натянулся. Протчев повис в воздухе и медленно стал погружаться в воду. Вот его толстые ноги коснулись воды, еще минута, и вода сомкнулась над шлемом. Протчев опустился под воду. Все это было сделано тихо и осторожно, с борта противоположного Урании. С этого же борта опустили и Телиока. «Кажется, на Урании ничего не заметили», — тихо сказал Маковский. Протчева медленно и незаметно повели вокруг носовой части вдоль корпуса корабля. На Урании все казались занятыми обычными поисками. Спускали лот, хотя этого теперь и не надо было делать, небольшой шар телеприемника. Ночь, как и все, работа, как всегда. Стрелки на часах Гинзбурга показывали полночь. В Москве было 4 часа утра, но Миша не спал. Моти предупредил его еще накануне, что сегодня должна быть интересная ночь, и Миша упросил отца оставить его на ночную вахту. «Ведь я уже абсолютно здоров, и врач позволяет мне ходить по комнате. Через несколько дней я смогу гулять. Не посплю ночь, завтра высплюсь». Отец позволил ему. Медленно тянулась ночь. Экран был темным. Гинзбург предупредил, что передача по телевизору начнется лишь после того, как Протчев опустится под воду. Показать спуск нельзя, для этого пришлось бы осветить Протчева, а свет мог быть замечен телеоком Урании. С улицы изредка доносились гудки автомобилей. Квартира Борина была недалеко от Арбатской площади, погромыхивали ночные трамваи, гудели автобусы. Москва не спала. Но Миша привык к этим звукам великого города и почти не слышал их. В углу однообразно стучали большие стенные часы. У Миши слипались глаза. «Не смей спать! Ты не должен спать!» — убеждал себя Миша. «Ведь ты на вахте!» Но глаза не слушались и слипались. Кажется, Миша чуточку задремал. «Спишь?» Услышал он голос Гинзбурга и встрепенулся, как птица. «Нет», — ответил Миша тихо, словно их могли подслушать. Эта ночь настраивала на таинственный лад. Миша взглянул на часы. Он дремал не больше 5 минут. «Протчев под водой. Сейчас наш подводный телевизор покажет, что делается под водой». Миша провел рукой по глазам, чтобы смахнуть остатки сна, и стал смотреть на экран. На экране, как и ранее, было темно. «Почему ничего не видно?» — спросил Миша. «Потому что Протчев не зажигает фонарь. Он сидит в полной темноте. Значит, ничего и не увидим?» «Если только кто-либо иной не зажжет фонарь», — ответил Гинзбург. В этот самый момент Миша увидел, что верхний правый угол экрана слегка осветился. Или это только показалось Мише? Свет словно растаял. Нет, вот снова блеснул, на этот раз луч прорезал экран по диагонали и снова погас. Но этого было достаточно. У Миши сильно заколотилось сердце. Значит, кто-то был под водой, кроме прочего. Сейчас начнется самое интересное.
И оно началось. Яркий луч света метнулся снизу вверх, и Миша снова увидел фигуру водолаза. На его груди фонарь, хотя и не такой сильный, как у прочего. В правой руке водолаз держал большие ножницы и направлялся, подруливая левой рукой, к тросу и кабелю телеаппарата. «Это, конечно, кабель нашего телеока. Водолаз хочет перерезать его», — подумал Миша. Водолаз, неожиданно увидев свет, дернул за сигнальную веревку. «Значит, у этого водолаза нет телефона?» Прочев, очевидно, уже доложил по телефону, потому что его быстро подняли, и он быстро оказался на одном уровне со своим противником. Наверное, Гинзбург, следя за изображением на экране, регулировал положение подводного телеока и установил его так, что теперь Миша хорошо видел борцов, готовых к схватке. Прочев выхватил ножницы из рук японца и сунул их в мешочек на ремне. Пока Прочев прятал ножницы как трофей, водолаз вынул большой нож и замахнулся на Прочева. «Ах, бандит, ты хочешь убить меня?» — услышал Миша голос Прочева. Водолаз-японец не успел ударить Прочева, потому что японца неожиданно подняли. Но судя по тому, как его рука прошла сквозь водную среду, видно было, что этот человек привык двигаться и рассчитывать свои движения в воде. Миша рассмеялся, когда Прочев схватил японца за ногу, и тот начал комично дрыгать второй ногой, чтобы тяжелой подошвой сбить руку Прочева. Но водолазный костюм смягчал удары, и Прочев крепко держал японца, медленно поднимаясь вместе с ним. Одновременно Миша заметил, что Прочев перестал травить воздух. Над шлемом не появлялись пузырьки воздуха. Зачем Прочев это сделал? Неужели он, увлекшись борьбой, перестал нажимать головой на воздушный клапан? Рубашка Прочева раздулась. «А-а-а, вот оно что!» Прочев сделал предохранительную воздушную прослойку. Удары свинцового ботинка теперь не могли ему повредить. При каждом ударе нога японца отскакивала от раздутой рубашки Прочева, как от меча. Японец, очевидно, хотел быстрее подняться, удрать от этой неожиданной дуэли на дне океана. Но хотя здесь было сравнительно неглубоко, Миша знал, что быстрый подъем опасен для здоровья. Впрочем, наверху, возможно, и не ожидали, что положение японца столь серьезно.
«Нет, погоди, друг, я хочу познакомиться с тобой поближе», — продолжал Прочев. И откуда взялись слова у этого всегда молчаливого человека? Может быть, он на дне становился разговорчивым? Гинзбург не вмешивался в этот монолог. Он и так видел, что делается. Прочев начал травить лишний воздух, чтобы его не выбросило наверх, и быстро отощал. Он уже поднялся на один уровень с японцем, и теперь свинцовые подошвы противника не угрожали ему.
«Я отнял у тебя на память об этой встрече ножницы. Теперь нож твой мне полюбился», — продолжал Прочев. Японец остервенело замахал ножом. Каждый удар мог оказаться смертельным для Прочева. Стоило только чуть-чуть зацепить водолазный костюм, и в него прошла бы вода. Но Прочев смело продвигался вперед, подставляя под удары японца свой шлем, лишь бы рука японца не добралась до шланга, нагнетающего воздух. Прочев выбрал момент и отвел в сторону шланг и трос. Миша был захвачен этой борьбой. Он стремился не пропустить ни одного движения. «Папа, иди сюда, быстрее!» — крикнул он так громко, что Николай Петрович тотчас же проснулся и прибежал в кабинет. «Смотри!» Миша проследил за рукой Прочева, когда тот отодвигал шланг. Вдруг он увидел за рукой Прочева туманный свет. Очевидно, луч фонаря отразился от чего-то блестящего. Но что бы это могло быть? Пятно темноватого света за спиной Прочева пропало. Едва Миша успел взглянуть на борющихся, как туманное пятно ярко вспыхнуло и превратилось в голову акулы. «Акула! Акула за спиной Прочева! — крикнул Миша, даже не сообразив в тот момент, что Протчев услышит крик. И Миша был чрезвычайно удивлен, увидев, как Протчев повернулся всем телом. Теперь акула находилась всего в метре от Протчева. Она уже перевернулась на спину, как всегда, раскрыла широкую вооруженную острыми зубами пасть. Блеснули зубы. В следующую минуту Протчев всадил нож в горло морского хищника. Весь экран заволокло красным туманом. Это разлилась кровь. Чья? «Протчев!» — крикнул Миша. «Чего кричишь?» — услышал Миша спокойный, как всегда, голос эпроновца. «Хорошо полоснул. Жаль, только японец удрал. Ничего. Вдруг рядь не полезет. Эй, Гинзбург, поднимай быстрее!» В этом кровавом тумане как бы вторая акула не появилась. Они за милю кровь чуют. «Нельзя быстрее», — сказал Маковский. «Чего там нельзя?» — послышался голос Протчева. «Выдержу. Ведь я вас слышу, вы меня. Если мне плохо станет, скажу». Сквозь красноватый туман Миша увидел, как расплывчатое темное пятно, имевшее форму водолаза, поползло вверх. Пауза. Слышно, как тяжело дышит в своем скафандре Протчев. «Какой сильный человек!» — сказал кто-то по-английски. «Да, сильнее нас с вами, товарищ Кар!» — отозвался голос Азороса. «А ты все-таки молодец, Миша!» — услышал вдруг Миша голос Протчева. «Спас меня!» Миша Борин был польщен этой похвалой. Теперь он мог считать себя настоящим участником этой опасной экспедиции. Правда, самому Мише не угрожала ни малейшая опасность, но все же, если бы не он, акула разорвала бы храброго Протчева. Подвиг небольшой, но о нем знают все. Все поздравляют Мишу. Даже Кар. Вот он кланяется на экране и моргает своими красными веками с рыжими ресницами. Новый кадр. Протчева поднимают на палубу. Теперь его ярко освещают прожектором. «Пусть видит мистер Скотт. Как, добрался его японец?» Урания уже отошла от Серго. Протчев, пошатываясь, стоит на палубе. Подводная борьба и быстрый подъем утомили даже этого закаленного человека. Маковский поддержал его за локоть. Протчев отводит руку капитана и показывает на скафандр. Матросы быстро снимают его с головы водолаза. Лицо у Протчева синее, но он уже улыбается. Затем снимает тяжелую рубаху, нагибается, вынимает из сумочки большие ножницы, отнятые у японца, и, высоко подняв их над бортом, стрижет в воздухе. Ножницы ярко освещены. Три парохода под советским флагом отплыли на северо-восток. Урания — на юго-запад. Скотт возвращался с пустыми карманами и в отчаянии. Товарищ Кар с новыми надеждами и огромным интересом. Два мира, две судьбы. Океан снова стал пустынным. На том месте, где еще недавно кипели людские страсти, равнодушно катились длинные зеленые волны. Летучие рыбы прыгали из воды, ветер играл волнами. А под зеленым водным покровом спал особый мир. Мир затонувшего города, но и он просыпался для новой жизни. Телеока открывала только первые страницы этой интересной книги. А сколько их лежит еще непрочитанными и ждет своего нетерпеливого, любознательного читателя. «Так тебе, Мишук, и не посчастливилось побывать в экспедиции», — сказал Николай Петрович. «Не горюй, на твой век еще хватит экспедиций». Миша протянул отцу толстую общую тетрадь. «Вот, дорожный журнал Атлантической экспедиции трех советских судов», — сказал он. Даже участник экспедиции не мог бы написать более точно. Тут материал для целого романа, который можно было бы назвать «Чудесное око». Конец. Прочитано по книге Александра Романовича Беляева «Сборник повестей и рассказов». Горьковское книжное издательство, город Горький, 1958 год.